С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостоять идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
Сегодняшнее чтение — одно из наиболее сложных для понимания и в то же самое время одно из самых важных. Христос говорит очень жесткие для слуха слова. Он не просто призывает по-иному относиться к самым важным обстоятельствам жизни, но буквально требует, настаивает на абсолютной необходимости разлучиться со всеми прежними привязанностями, чтобы следовать за ним. Притчи о неудачном строительстве башни, о самонадеянном царе, потерпевшем военное поражение, о соли, прекратившей быть соленой, еще сильнее подтверждают категоричность требования. В сознании неизбежно возникает диссонанс. С одной стороны, Христос пришел на землю, чтобы спасти людей. С другой, он требует практически невозможного. Оставить близких, занятия, возненавидеть даже собственную жизнь. Что-то здесь не сходится. Все правильно, не сходится. И не надо пытаться это противоречие сшить белыми нитками, используя духовное или символическое толкование. Но все гораздо интереснее, чем может показаться сначала. Ключ к пониманию в этой фразе: «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И самое важное слово здесь – «имеет». В сегодняшнем чтении Христос провозглашает важнейший принцип – «бывание первично по отношению к имению». «Быть важнее, чем иметь». Позвольте мне немного похулиганить. Сколько денег надо иметь, чтобы быть счастливым? Какое надо получить образование, чтобы стать умным? Какого надо иметь начальника, чтобы быть успешным на работе? Каких надо иметь детей, чтобы быть хорошим родителем? Какого надо иметь президента, чтобы быть благодарными жителями страны? Как, ничего не напоминает? Разве не влетаем мы каждый день снова и снова в одну и ту же колею? В нашем сознании имение прежде всего определяет бывание, содержание жизни. Вот если бы квартира была побольше, то и жилось бы нам мирно. Вот если бы зарплату повысили, я бы не ходил таким хмурым на работу. Вот если бы дети меня всегда слушались, я бы не кричала на них. И так далее до бесконечности. Все это об одном и том же. Мы считаем себя абсолютно зависимыми от всех видов имения, думая, что это и определяет качество нашей жизни. А ведь главная проблема сидит у нас внутри. Сегодня Христос призывает нас вовсе не к тому, чтобы поголовно уйти в отшельники. Ведь там тоже имение будет, хоть и в меньших масштабах. Спаситель предлагает нам нечто принципиально иное – докопаться в душе до первоисточника нашего бывания, до того, что и делает нас живыми, отыскать в душе искру божественного света, его образ, который зачастую оказывается завален хламом имений, и нам кажется, что его уже и не найти. Если мы поверим Христу и начнем растождествление себя со всем тем, что мы имеем, нас ожидают удивительные открытия. Оказывается, мое сущностное «я» очень мало зависит от того, чем я обладаю, что обо мне говорят, насколько здорово или больно мое тело, или на какой ступени карьерной лестницы я нахожусь. Это «я» лишь слегка касается всего вышеназванного. И что самое главное, оно гораздо больше, невыразимо интереснее и привлекательнее всего внешнего. И вполне понятно почему. Между «я» и «Богом» есть прямая связь. Моя жизнь питается им. Я существую именно потому, что Бог своими энергиями поддерживает мою жизнь. И когда мы приходим к такому пониманию, фокус внимания нашей жизни начинает постепенно перемещаться с внешнего на внутреннее, духовное. Мы как бы возвращаемся к себе домой из затянувшейся командировки, сбрасываем с себя опостылевшую униформу и понимаем: наконец-то я у себя дома. У себя дома – это значит, я уже не играю никакую роль, семейную или социальную. Я такой, какой я есть, но не на поверхности, бесконечно волнуемой внешними обстоятельствами, а на самой глубине, где есть только я и Бог. Научи же нас, Господи, почаще собирать самих себя из тех предметов, обстоятельств и отношений, в которые мы привыкли себя распылять.
В этом евангельском отрывке Христос Спаситель говорит о том, что следование по пути христианства невозможно без отречения от всего самого близкого, самого любимого, от всех тех, кого человек любит в силу естественных причин. Или, если смотреть шире, от всего того, к чему привязан человек. Мы отлично понимаем, что есть разные судьбы, есть разные люди, не все выросли в семье и были окружены родительской любовью. Не у всех есть собственная семья, не у всех есть любимые братья и сестры. Но абсолютно у каждого есть то, к чему он привязан, с чем ему безумно сложно расстаться, то, что притягивает и привязывает, что сложно оставить. И вовсе не обязательно, что предмет привязанности находится вне человека. Он может быть и внутри. Это может быть какая-то привычка или какое-то любимое и приятное состояние. Слова о любви к ближайшим родственникам – лишь один из примеров сильной привязанности. Но какая связь между пугающей необходимостью отречения от самого дорогого ради следования за Христом и тем, что Христос говорит далее, то есть между ненавистью к самым близким и между расчетом, необходимым для строительства башни? Без чего невозможна христианская жизнь в такой же степени, в какой невозможно успешное строительство или успешные военные действия? Ответ, пожалуй, очевиден любому, кто уже успел сделать вдумчивую попытку быть учеником Христа Спасителя. Следование за Христом невозможно без решимости. Господь не говорит о масштабе войны или о величине стройки. Неважно, что мы строим – сарай на даче или очередной микрорайон в ближайшем Подмосковье. Важно то, что без расчета, без участия разума одинаково невозможно довести стройку до ее завершения. У кого-то христианской решимости хватает лишь для чего-то малого и, как может показаться, совершенно незначительного. А у кого-то ее значительно больше. Для кого-то дачный сарай – вершина строительной карьеры, а для кого-то и пара миллионов квадратных метров жилья – лишь один из ряда проектов. Но материальные возможности, необходимые для стройки, непостоянны. Точно так же непостоянна и решимость. Хороший и мудрый строитель находит инструменты для того, чтобы все должным образом взвесить и просчитать. Такая же мудрость и осторожность необходима и в вычислении собственной решимости. У строителей есть свои инструменты, у христиан – свои. Христианские инструменты давно всем известны. Церковь не устает о них напоминать. Это таинство церкви, это личная молитва и это пост. Именно они помогают оценить свои силы, они же наполняют душу решимостью следовать за Христом и стремиться к исполнению Его слов. Не надо быть знатоком Священного Писания, чтобы понимать многие истины, которые оно в себе содержит. Нет ничего нового и необычного в словах Христа о необходимости тщательного взвешивания всех обстоятельств перед началом какого-либо дела. Этого не знают, пожалуй, только маленькие дети. Да, перед стройкой надо все посчитать. Да, перед началом военных действий необходима тщательная подготовка. Неожиданно то, что Христос приводит эти примеры житейской мудрости применительно к достижению Царства Небесного, а точнее к следованию за Ним, то есть к тому, чтобы жить христианской жизнью. Буквально несколько лет назад в нашей церкви начало действовать требование, которого раньше не было. Все те, кто хочет креститься сам или крестить своих детей, сегодня должны пройти курс огласительных бесед. Причем эти беседы, в случае, если речь идет о крещении детей, обязательны как для родителей ребенка, так и для крестных. Многим такое требование не нравится, и замечено, что люди ищут пути, чтобы как-то его обойти, или вовсе не ходить на эти беседы, или же постараться найти такой храм, в котором беседы короче, чем в других храмах. Некоторые даже возмущаются. Мы, мол, пришли покрестить ребенка, а вы нам что-то навязываете, тратите наше время, и тем самым вы отталкиваете людей от церкви и конкретно от вашего храма, мы пойдем в другой. Однажды одна молодая женщина очень сильно возмущалась этим требованием, и в качестве аргумента она обвела рукой храм и сказала: «Ну вы же понимаете, это все некая условность, это все люди придумали, почему же вы так сильно настаиваете? Вы же теряете доход». Действительно, почему мы так настаиваем? Потому что мы читаем Евангелие, в том числе и сегодняшний отрывок, и не хотим, чтобы кто-то попал в крайне неприятную ситуацию, начал строить и не смог завершить. Над тем, кто не сможет завершить свою стройку из-за ошибок в расчетах, будут смеяться люди. Это временно, это можно перетерпеть и пережить. Можно через какое-то время реабилитироваться, и все насмешки прекратятся. А вот над тем, кто без надлежащей подготовки приступает к таинствам церкви, будут смеяться совсем другие существа. Никакой надежды что-то изменить у таких людей не будет. Христианство – это некрасивая сказка о чем-то добром и прекрасном. Быть христианином возможно только при условии предельной сосредоточенности и, как ни странно, расчета, который проявляется и в необходимости постоянно учиться. Ведь и строители, и военные, которым делает отсылку Христос Спаситель, если не будут учиться и постоянно совершенствоваться, то через какое-то время окажутся аутсайдерами, допустят ошибки, придут к плачевному профессиональному финалу. Но мы, христиане, не имеем права на ошибку, ведь речь идет не о ремесле, а о жизни вечной.
Удивительно, как по-разному могут звучать в Евангелии слова Христовы. Иногда они полны милости и сострадания, иногда они могут быть вызывающими и даже устрашающими. Некоторые из них, например, сегодняшние, у человека, читающего Евангелие впервые, могут вызвать негодование и отторжение. «Что за эгоизм и ненависть вы проповедуете?» – может сказать он. Однако, все это говорит один и тот же Христос. Слова, которые мы слышали сегодня, читались церковью сотни лет и не вызывали ненависти христиан ни друг к другу, ни к кому бы то ни было другому. Если это так, значит, как и всякий текст, эти слова могут быть правильно поняты только в контексте. Каков же контекст? Христос идет, и за ним идет множество людей, некоторые из них считают себя его учениками. Но являются ли они таковыми в действительности? Учитывая, что одной из важнейших христианских добродетелей является рассудительность, для Христа очень важно, чтобы они не обольщались и увидели себя в правильном свете. Итак, слова о ненависти распространяются на всех самых близких людей, на отца, мать, жену, детей, братьев и сестер. Как их понимать? Как обычную ненависть? Очевидно, нет. Хотя бы потому, что одной из основных идей его проповеди является любовь не только к друзьям, но и к врагам. Кроме того, дальше Христос говорит о ненависти к самой своей жизни, из чего мы, конечно, видим, что эти слова не о ненависти, а о приоритетах, о том, кому или чему подчинена наша жизнь на самом деле. Итак, если ради Христа человек не отвергнется самых близких, и не только их, но и самого себя, он подчинит Христа своей жизни и своим нуждам. И напротив, если все будет отвергнуто ради Христа, оно вернется к нему, но уже преображенное его любовью, освобожденное от эгоистических и сиюминутных целей. Человек, который собрался идти за Христом, должен потерять и мир, и родных, и себя самого, чтобы заново обрести все это по-настоящему, через любовь Христову. Конечно, внешне такое поведение кажется странным. Оно выбивается из привычных рамок, оно поистине трудно и оказывается несением креста. Далее, Христос приводит два примера, которые показывают тем, кто считает себя его учеником, насколько опасный путь им предстоит. Первый пример – человек, который строит башню. Он окажется смешон, если не рассчитает заранее своих средств и не сможет построить ничего, кроме фундамента. Также и царь, который объявил войну сильнейшему себя, как будет выглядеть, если, опомнившись перед битвой, будет просить о мире? Каждый из нас хотел бы быть учеником Христа, каждый хотел бы принести добрый плод. Однако, как соль нужна только до тех пор, пока солона, так и ученик до тех пор, пока действительно, а не только по названию, следует за учителем. При этом важно помнить, что на этом пути у каждого своя мера, и подходить к ней надо с рассуждением. Не случайно Христос завершает свой призыв словами: «Имеющий уши слышать, да слышит».
Слова, с которыми в начале только что услышанного отрывка Христос обращается к своим ученикам, могут показаться весьма жестокими. Однако это только в том случае, если понимать их буквально. На самом деле, как обычно, Господь использует в своей проповеди образную речь. Что может быть дороже для человека, чем семья или его собственная жизнь? Именно к родным мы питаем самые теплые и нежные чувства. Именно о себе заботимся порой так, как ни о ком другом. Это для нас естественно. Так вот, если человек хочет называться учеником Христа, то он должен иметь к нему такую любовь, в свете которой наша естественная любовь к родным и к самому себе – это все равно, что ненависть. Настолько привязанность к Богу должна превосходить привязанность к человеку. Лишь на таком фундаменте возможна подлинная христианская жизнь. Иными словами, ее центром должна стать личность Христа. Для чего Спаситель говорит все это? Не случайно в начале отрывка сказано, что за ним шло множество народу. Очевидно, что мотивы у людей были разные. Кто-то был искренне заинтересован в том, что говорил Христос, намереваясь примкнуть к его последователям. Кто-то хотел увидеть какое-нибудь чудо, которое поражает воображение, или же шел просто из праздного любопытства. Однако практически все следовали за ним в надежде, что станут свидетелем исполнения пророчества Мессии, царя-освободителя, который сбросит иго ненавистных римлян и вернет Израилю былую славу. Теперь, как им казалось, осталось только дойти до Иерусалима, и тогда начнется совсем иная жизнь, без ее привычных тягот, несправедливости и каждодневных забот. Царство небесное, одним словом. Цели откровенно потребительские и эгоистичные. Христос был нужен в конечном счете лишь для того, чтобы покомфортнее устроиться в этой жизни, решить при его помощи собственные проблемы и проблемы своих близких. Господь сам по себе был им не нужен. Не случайно, когда люди увидели, что долгожданного триумфа не будет, а того, кого они почитали царем, собираются распять на кресте, они бросили его. Повод задуматься и спросить себя самого: а что является центром моей жизни? Ради чего я просыпаюсь каждое утро? О чем мои мысли? Где та точка, на которую я опираюсь и строю здание моего каждодневного существования? Работа? Карьера? Семья? Близкие? Может быть, я сам? Все это, безусловно, вещи важные и жизненно необходимые. Но если средоточием нашего бытия не будет являться Христос, то и все, что я люблю, что берегу как зеницу ока, со временем выцветет, станет блеклым, безвкусным и пресным, как суп без соли. И есть риск оказаться в ситуации того человека, который начал строить башню, не сделав предварительно необходимые расчеты, или того царя, который вышел на войну, не приняв во внимание численность противника. А потому дай же нам, Господи, силы и решимости фундаментом своей жизни делать Тебя. Ведь только Ты можешь сообщить ей прочное основание, подлинную глубину и наполнить неповторимым, чудесным вкусом.
Однажды ученики спросили преподобного Антония: какая христианская добродетель самая важная? Святой ответил: рассудительность. Этот ответ означал, что каждый человек, поверив во Христа, не должен мыслить о себе лишнего, а духовно трудиться соразмерно имеющимся у него способностям. У каждого из нас разное призвание в жизни, и в нашу задачу входит понять, каков он, промысел Божий в отношении нас самих, каким образом мы можем осуществить наш вклад в дело проповеди Евангелия в этом мире. Будем же просить Господа открыть нам Его волю.
За Господом следовало множество народа, и все эти люди представлялись его учениками для постороннего наблюдателя. Поскольку исходящих за Спасителем многие следовали не совсем усердием и самоотвержением, но имели очень холодное расположение, то он, научая, каков должен быть ученик его, высказывает свои мысли. Речь в этих словах идет вовсе не о ненависти в привычном для нас смысле этого слова, а о том, чтобы, любя свою жизнь и наших ближних, не заслонять этой любовью Спасителя. Это необходимо уже потому, что без него наша любовь к дорогим для нас людям рано или поздно иссякнет. Блаженный Феофилакт поясняет: «Человеколюбец не бесчеловечию учит, не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний его ученик ненавидел своих родных тогда, когда они препятствуют ему в деле богопочитания и когда он при отношениях к ним находит затруднение в совершении добра. Напротив, когда они не препятствуют сему, он учит даже почитать их до последнего издыхания». Свое наставление о самопожертвовании, необходимом истинному христианину, Господь подкрепляет притчами о желающем строить башню, о войне между двумя царями и о соли. Смысл притчи о башне таков: как человек, желающий построить башню, рассчитывает свои средства, чтобы не остаться в смешном положении, если, заложив основание башни, он не найдет средств на дальнейшую ее постройку, так и человек, желающий стать последователем Христовым, должен заранее рассчитать свои силы и подготовить себя как следует к предстоящему подвигу, чтобы не стать потом посмешищем для людей. Тот же смысл и во второй притче: как царь решает начать войну с другим царем лишь после того, как рассчитает собственные силы, так же и желающий стать последователем Христовым должен приобрести для этого духовные средства, из которых первое – самоотвержение. Иначе он не может исполнить своего доброго намерения и даже может подвергнуться опасности поражения со стороны духовных врагов. Последователи Христовы сравниваются с солью, защищающей от разложения все, с чем она смешана. Но ученики Христовы, не имеющие силы нравственного самоотвержения, уже ни на что не пригодны, как соль, потерявшая силу. Александр Павлович Лопухин замечает: как соль нужна только до тех пор, пока она сохраняет свою соленость, так и ученик до тех пор остается учеником Христовым, пока не утратил главного свойства, которое характеризует ученика Христова, именно способность на самопожертвование. Царство Божие, дорогие братья и сестры, открывается человеку уже в земной жизни. Нам лишь необходимо сделать шаг навстречу. От этого шага зависит очень многое. Вот почему Спаситель говорит о самопожертвовании, которое представляет собой не что иное, как добровольное отречение от временных наслаждений ради служения ближним. В этом смысле самопожертвование христианина начинается борьбой с самостью в собственном сердце. Выражается в отвержении себя, в смиренном принятии и ношении жизненного креста и последовании Христу. Помогай нам в этом, Господь.
Соль, ученики Господа, которые, преподавая Его наставлением людям, истребляли нравственную в ней гнилость. Если такое преподавание назовем просвещением, то и титло соли должно тоже перейти на это последнее. Затем все изречение будет в таком виде: добро есть просвещение, но если просвещение обуяет, то к чему оно тоже? Брось его. Просвещение действует как соль, когда оно исполнено начал элементов учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа, а коль скоро оно отступает от этого направления и вместо уроков Господних усвояет себе чуждое учение, тогда оно обуевает само и становится непотребным, само зарождается гнилостью заблуждения и лжи и начинает уже действовать нецелительно, а заразительно. История подтвердила и подтверждает это повсюдными опытами. Отчего же никто не внимает опытов? Враг на всех наводит мрак, и всем думается, что то и светло, когда в учениях держится подальше от учения Господня.
Поскольку исходящих за Иисусом многие следовали не совсем усердием и самоотвержением, но имели очень холодное расположение, то он, научая, каков должен быть ученик его, высказывает свои мысли о сем, как бы изображает и живописует его, утверждая, что он должен ненавидеть не только близких ему совне, но и душу свою. Смотри же, простоте своей и неопытности не соблазнись сим изречением, ибо человеколюбец не бесчеловечию учит, не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний его ученик ненавидел своих родных тогда, когда они препятствуют ему в деле богопочитания, и когда он при отношениях к ним находит затруднение в совершении добра. Напротив, когда они не препятствуют ему, он учит даже почитать их до последнего издыхания. И как учит? Самым лучшим учением, то есть собственными делами. Ибо он повиновался Иосифу, несмотря на то, что сей не был отцом его в собственном смысле, но мнимым. И о матери своей он всегда имел большое попечение. Так что и вися на кресте, он не забыл ее, но поручил возлюбленному ученику своему. Как же он, одному уча на деле, иное будет внушать на словах? Нет, как я сказал. Он заповедует нам ненавидеть родителей тогда, когда они угрожают опасностью богопочтению. Ибо тогда они уже не родители, не родные, когда противодействуют нам в столь полезном деле. Утверждаемое нами видно и из того, что заповедуется ненавидеть душу свою. Ибо этой заповедью без сомнений повелевается не убивать себя, но оставлять душевные пожелания, отлучающие нас от Бога, и не заботиться о душе, жизни, если предстоять будет мучение, лишь бы предлежало вечное приобретение. А что Господь всему научает, а не самоубийству? Это сам же Он показывает. Во-первых, тем, что когда дьявол, искушая его, предлагал ему броситься вниз с кровли церковной, он отверг искушение. И во-вторых, тем, что он не предавал себя иудеям каждый раз, но удалялся и, проходя посреди их, укрывался от убийц. Итак, кому родные вредят в деле богопочтения? И он, однако же, с удовольствием продолжает расположение к ним, ставит он и выше благоугождение Богу, а иногда из любви к жизни, в случае угрозы мучения, склоняется к отречению от веры, тот не может быть учеником Христовым. Притчей о башне Господь научает нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за Ним, сохранили сие самые намерения и не полагали одного только основания, то есть следовать начали бы, а до конца не последовали, как не имеющие достаточного приготовления и усердия. Таковы были те, коих евангелист Иоанн говорит. Многие из учеников его отошли от него. И всякий человек, решивший сотворить добродетель, но не достигший до божественного знания, поскольку начал добродетель несовершенно и неразумно, строит несовершенно, так как не может достигнуть башни высокого знания. Почему и бывает посмешищем смотрящих на него людей и бесов. И иначе, под основанием, можешь разуметь слово учительское. Ибо слово учителя, рассуждающее, например, о воздержании, брошенное на душу ученика, подобно основанию. На этом слове, как на основании, нужны и построение, то есть совершение дел, чтобы башня, то есть добродетель, которую мы вознамерили створить, была окончена у нас, и притом была крепка пред лицом неприятеля. А что слово есть основание, а дело построение, всему довольно научает нас апостол, когда говорит: «Я положил основание Иисуса Христа», а другой строит. И далее перечисляет различные построения, то есть совершение дел, или добрых, или злых. Смотрим первое послание Коринфянам святаго апостола Павла, главу 3, стихи 10-15. И так будем бояться, чтобы не стали над нами бесы смеяться, о которых пророк говорит. Дети будут господствовать над ними, то есть над отверженными от Бога. И эта притча научает нас не раздвояться душой, не пригвождаться к плоти и прилепляться к Богу. Но если имеем намерение вести войну против лукавых сил, наступать на них, как на врагов, и самым делом противоборствовать им. Царем бывает и грех, царствующий в смертном нашем теле, когда мы допускаем его. Царем же создан и ум наш. Поэтому, если он намерен восстать против греха, должен восстать против него всей душой. Ибо воины его сильны и страшны, и, кажется, больше и многочисленнее нас, поскольку воины греха — суть бесы, которые против наших 10 тысяч направляют, по-видимому, 20-тысячное число. Они же, будучи бестелесны и состязаясь с нами, живущими в теле, имеют, по-видимому, большую силу. Однако же мы можем бороться против них, хотя они кажутся и сильнее нас, ибо сказано: «С Богом мы окажем силу» — Псалом 59, стих 14. «И Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое» — Псалом 26, стихи 1-3. При том же Бог, воплотившийся ради нас, дал нам власть наступать на всю силу вражью. Поэтому мы, хотя и во плоти, однако же имеем оружие не плотское. Хотя по причине телесности мы составляем, по-видимому, 10 тысяч против их 20 тысяч, по причине бестелесной их природы, однако ж мы должны говорить: «Господь Бог, сила моя», и никогда не должны примиряться с грехом, то есть порабощаться страстям, но с особенной силой противостоять им, и должны возыметь непримиримую ненависть к ним, не желая ничего страстного в мире, но оставляя все. Ибо тот не может быть Христовым учеником, кто оставляет не все, но имеет расположение к чему-нибудь в мире душевредному. Ученик Христов должен быть солью, то есть должен быть не только сам в себе добр и не причастен злобе, но и другим сообщать доброту. Ибо такова соль. Она сама, оставаясь неповрежденной и свободной от гниения, предохраняет от гниения и другое, чему передает это свойство. Но если соль потеряет свою природную силу, она не бывает ни на что полезна, не годится ни в землю, ни в навоз. Слова сии имеют такой смысл: «Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать, не только тот, кому вверено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтобы и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Если же имеющий служить на пользу другим сам будет негоден и выйдет из состояния приличного христианину, то он не в состоянии будет ни принести пользу, ни получить пользы. Ни в землю сказано, ни в навоз не годится. Словом «земля» дается намек на получение пользы, а словом «навоз» — на доставление пользы. Поэтому, как не служащий на пользу, не получающий пользы, он должен быть отвергнут и выброшен вон. Поскольку же речь была темна и приточна, то Господь, возбуждая слушателей, чтобы они сказанное им не приняли просто о соли, сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит», то есть имеющий ум, да разумеет. Ибо по душами здесь должно разуметь чувственную силу души и способность к разумению. Итак, всякий из нас, верующих, есть соль, получивший сие свойство от божественных слов и от благодати свыше. А что благодать есть соль, слушай апостола Павла: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Так что слово, когда оно без благодати, может быть названо бессольным. Итак, если мы будем пренебрегать сим свойством божественных слов и не будем принимать оного в себя и не освоимся с ним, тогда мы будем глупы и неразумны. И соль наша поистине потеряла силу, как не имеющая свойства небесной благодати.
Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
Апостол Павел задается риторическим вопросом. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? Апостол не пытается найти ответ на этот вопрос, но сама его постановка очень примечательна. С одной стороны, ставшая предметом радости апостола христианской общины Салоник – это заслуга самого Павла. Это его труды, его миссионерский и проповеднический гений. А с другой – это милость и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Апостол склонен забывать о первом, но при этом он всегда помнит о втором, о благодатном действии Христа. Весьма характерно, что Павел всегда поступал таким образом. Неудачи он приписывал себе, а удачи – Христу. Если были какие-то трудности в той или иной христианской общине, то апостол не говорил, что такова воля Божия, что раз не получилось, значит, так надо. Нет, он видел в этом собственные ошибки, которые всеми силами пытался исправить. Но в случае успеха миссии Павел воздавал благодарение Богу. Святитель Иоанн Златоуст прокомментировал эти слова апостола так. «Вы, — говорит, — были для нас виновниками не только жизни, но и великой радости, столь великой, что мы не в силах и возблагодарить достойно Бога. Успех ваш мы считаем, — говорит, — даром Божиим. Вы столько облагодетельствовали нас, что мы считаем это делом, совершившимся по внушению Божию, или лучше, делом самого Бога, так как столь возвышенные чувствования, не свойственные человеческой душе и заботливости. Мы видим, что святитель Иоанн идет еще дальше. По его мнению, возвышенные чувства, выраженные в совершенно конкретных делах милосердия, которые проявляли по отношению к другим людям христиане Салоник, не свойственны человеческой душе и заботливости. Можно немного расширить мысль святителя и сказать, что любое благо, исходящее от человека, не свойственно нашей падшей природе, любое благо от Бога. А потому проявление блага в людях вообще и в самих себе в частности должно всегда побуждать нас к благодарственной молитве, но никогда к гордости и самомнению. Апостол Павел осознавал это предельно ясно. Возможно, в этом осознании и кроется основная причина успеха его миссионерских трудов. Преподобный Иустин Чилийский писал, что в нас, христианах, все новое – и истина, и правда, и жизнь, и радость. Этим самым он продолжил мысль и апостола Павла, и святителя Иоанна Златоуста. Все новое – это не трансформация того, что у нас уже было. Это скорее замещение старого и греховного, того, от чего христианин отказывается в таинстве крещения, того, что умирает в крещенской купели. А новое берется не от плоти, не из самого человека, новое приходит от Бога. За это новое мы должны быть непрестанно благодарны Христу Спасителю. Осознание нового, то есть полученного от Бога, в самих себе должно приводить нас к тому же самому риторическому вопросу, с которого началось сегодняшнее апостольское чтение. Какую благодарность можем мы воздать Богу и к попытке ответа на этот вопрос своей жизнью?
Апостол Павел не был бесчувственным человеком. Он меньше всего походил на антропоморфного робота. Ему было свойственно глубоко переживать за свою паству. Он радовался успехам своих духовных чад, огорчался из-за их неудач, а еще он скучал. Скучал, как обычный человек. Так, как скучает каждый из нас по тем, кого мы любим. Вот и в этом отрывке апостол пишет о том, что он не только радуется и благодарит Бога за то, что его адресаты обрели веру во Христа, но еще и молится о том, чтобы как можно скорее встретиться с ними. И это само по себе очень важное свидетельство того, какое действие должна производить в человеке вера во Христа. Один из самых известных русских святых, преподобный Серафим Саровский, каждого приходящего к нему человека встречал совершенно удивительным обращением «Радость моя». И для преподобного Серафима, и для апостола Павла такое отношение к людям не было чем-то искусственным. Оно самым естественным образом вытекало из веры во Христа. Из их примера, а также из примера множества других святых и подвижников Христовой Церкви, можно сделать очень важный вывод о том, какому видимому результату должна приводить работа по устроению своей души. У каждого из нас есть свои грехи и свои страсти. Все мы призваны к тому, чтобы их искоренять и восходить к богоподобию. Но вот само искоренение может пониматься очень по-разному. Зачастую страсть воспринимается как нечто привнесенное, что-то такое, от чего необходимо всеми силами стараться избавиться. Тогда как с точки зрения православного аскетического учения, страсти – это искажение естественных сил души человека, тех сил, которые вложены в нас Богом, но которые пострадали вследствие грехопадения прародителей. Поэтому перед каждым христианином стоит задача не вырвать и отбросить ту или иную страсть, а придать ей то направление, которое задумано Творцом, то есть вернуть все силы души к их естественному порядку, так, чтобы страсти превратились в добродетели. Если использовать математические термины, то задача состоит в том, чтобы изменить знак с минуса на плюс. Эта схема работает абсолютно с любой возможной человеческой страстью, ведь все они паразитируют на вложенных Богом в человека телесных, интеллектуальных и духовных силах. Соответственно, тот, кто идет по этому пути, постепенно будет превращаться не в бесчувственного робота, а напротив, такой человек начнет ясно видеть суть каждого явления, начнет отчетливо понимать, где добро и где зло. Тот, кто привел свои силы в соответствии с замыслом Творца, будет радоваться добру, обличать и уклоняться от зла. Серафимова «Радость моя», обращенная ко всем и каждому, показывала, что преподобный, благодаря аскетической работе над самим собой, научился видеть суть человека, то, каким человек задуман Богом. От видения образа Божьего преподобный умел восходить к созерцанию самого Бога. Отсюда и проистекала его радость от встречи с приходящими к нему. То же самое можно сказать и про апостола Павла. Вне зависимости от личных взаимоотношений с людьми, апостол в каждом видел образ Божий, а потому он и пылал ко всем нелицемерной глубокой любовью.